Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Таинство крещения. На что соглашается человек, когда его принимает? Что значит слова Спасителя «возьми крест свой и следуй за мною»? И что значит потерять свою душу ради Христа и Евангелия? Витамины красоты. День открытых дверей проводит завтра Академия акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. Вход свободный. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Подходит к концу третьей недели Великого Поста. В ближайшее воскресенье начинается следующее – крестопоклонное. И Евангелие будет читаться о несении креста. В 8 главе от Марка Христос говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Крест Господень даже календарно стоит в центре Великого Поста, как символ победы над смертью, то есть самой сути Пасхи. Крест – это еще и символ таинства крещения. Христиане ведь после крещения носят нательный крест как зримое свидетельство того завета, в который они вступили с Богом. И вот здесь, наверное, стоит разобраться. За 7 недель до Пасхи мы начали в радиожурнале разговор о 7 церковных таинствах, и сегодня как раз речь пойдет о крещении. Что оно меняет в жизни человека? Под чем мы подписываемся, когда крещение принимаем? Об этом в комментарии священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Во-первых, я начну с двух цитат из Священного Писания. Одна из апостола Павла, который о крещении пишет: «Все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, крестились в Его смерть, погреблись с Ним крещением в смерть». И это слова, которые читают, собственно, при совершении таинства крещения. Это очень серьезная вещь, и об этом надо отдельно, так сказать, специально думать и разговаривать. И второе, не менее важное слово из соборного послания апостола Петра, который говорит о крещении, что крещение – это не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. Вот это два ключевых момента, на которые, как мне кажется, следует обращать внимание. Во-первых, когда Господь призвал своих учеников, все они прошли через крещение Иоаннова в водах Иордана. Ну, сами понимаете, никто тогда не называл этого слова «крещение». Оно вообще появилось, собственно, только в церковнославянском языке и, к сути дела, имеет довольно косвенное отношение. А по сути, называлось это греческим словом «баптизм» или «омовение». Но для учеников Христа, как и для Него самого, всех Его современников иудеев, речь шла о том, что Иоанн Креститель призывал иудеев, которые Его слушали, снова войти в завет с Богом. Снова потому, что они, обрезанные в восьмой день, так или иначе были участниками завета с Богом. Сами они так считали, сам Господь это обещал. Но вот Креститель призвал людей признать, что формально мы, наверное, являемся членами завета с Богом, а по сути нет. И нужно совершить некоторое действие, выражение того, что мы снова хотим в этот завет войти. Вот омовение Иоаннова крещения, потом то крещение, которое совершали ученики Христовы, было главным образом именно видимым знаком того, что ты признаешь себя предателем завета, не достойным, негодным, нарушающим заповеди, и хочешь снова в этот завет с Богом войти. Не в тот же самый, на самом деле, что Синайский, а именно в новый, в тот завет, который будет для тебя новым. Бог, может быть, заключает со всеми людьми один и тот же завет на все времена, но мы из него выпадаем. Вот. Итак, омовение, которое, кстати, после того, как проповедь апостолов вышла за пределы иудейского народа, часто воспринималось по аналогии с разными эллинистическими культами, где тоже это было, омыться, смыть грязь, скверну, там, с души, прочее, прочее. Поэтому апостол Петр и говорит, что дело не в том, что мы чего-то там, с души или с тела смываем, а в том, что это событие, когда мы обещаем Богу жить по его правде. Собственно, это наша сторона завета. Бог обещает нам: я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Что обещаем мы? Ну, вот Петр выражается исключительно коротко. Добрую совесть. Добрую совесть. Таким образом, мы вступаем, во-первых, в тот завет, который предлагает нам Господь Иисус. Не в какой-нибудь другой. И берем на себя обязательства. Потому что мы будем жить достойно его жертвы, его крови, которую он пролил за нас. Тоже оставим в стороне разговор о том, насколько мы способны. Люди вообще часто дают обещания, которые не в состоянии исполнить. Но, по крайней мере, от нас требуется максимально честно, насколько ты вообще можешь в данный момент твоей жизни, это обещание дать. Ну, и в этом смысле, конечно, это то, о чем надо вспоминать каждое утро. Когда ты вроде бы уже собрался жить как язычник, ба, подождите, я же крещеный. Я же обещал Богу добрую совесть. Да, когда ты кому-то близкому, важному для тебя что-то обещал, это серьезная вещь, накладывает, так сказать, рамки на твои поступки и на то, как ты живешь. Вот мне кажется, это самая серьезная вещь, о которой люди с большой легкостью забывают. Обещание Богу доброй совести. Ну и от этого проистекают разные, скажем так, своеобразные взгляды на крещение, там, представление, что нам чего-то за это полагается. Да, может, и полагается потом. Но на данном этапе жизни, да, речь идет о том, выполнишь ты эти обещания или нет.
Обещание в том смысле, что завет – это договор. Слово «завет» означает «договор». И у обеих сторон внутри этого договора есть свои, получается, действительно обязательства. И как мы видим по истории человечества, Господь свою часть договора постоянно соблюдает, при том, что другая сторона, ну, то есть люди, в общем, постоянно нарушают.
Да, именно, именно. Собственно, слово «берит» с древнееврейского переводится как «договор», в котором действительно есть три компонента. То, что обещает Бог. Ну и, в общем, это всегда жизнь, источником которой является жертвенная любовь Христа. В любом завете его обещание вот такое. Вторая часть – то, что обещаем мы. И третья часть – знак, знамение завета, то, что для нас становится видимым обозначением того факта, что ты участником этого завета являешься. Во времена Господа Иисуса Христа для иудеев таким знаком завета была суббота. Почему, собственно, столько страсти было у фарисеев, у всех, кто видел, как Господь там говорит, что Сын Человеческий – Господин субботы. В Новом Завете может быть чуть сложнее, потому что знаком того, что завет заключен, для нас является, конечно, крест. Тот факт, вернее, не крест как таковой, а тот факт, что Сын Божий умер за нас на кресте. И, без сомнения, трапеза Господня. Тоже знак того, что мы являемся участником этого завета. То, что мы в ней участвуем, то, что Господь нас принимает.
То есть причастие.
Да, конечно. И еще один, конечно, связанный с этим крещальным обетом момент – это то, что ты можешь дать какое-нибудь обещание, любое, только в здравом уме и трезвой памяти. Поэтому всегда с глубокой древности для христиан, в общем, был некоторый вопрос про детей и взрослых. И нормой всегда и в древней церкви, и, в общем, в средние века, по крайней мере, в раннем средневековье, конечно, было крещение взрослых, потому что, может быть, маленькие дети, кто-то в 10, а кто-то и в 7 лет, может дать какое-то обещание, такое целожизненное. Ну, с младенцами очевидно, что это не так. В самые первые века обычно младенцев крестили в тех редких случаях, когда они рождались в христианских семьях, что бывало, или крестился весь дом, в смысле вся семья, вместе с еще какими-нибудь там домочадцами. Ну, а потом мы, конечно, вот уже много столетий вьемся о кюбуш на сковородке в попытке объяснить, почему мы так делаем. Знаете, единственный вменяемый ответ на вопрос о том, почему все-таки мы крестим младенцев, я получил от одной женщины, которая сказала мне: понимаешь, но мне было бы очень трудно не причащаться вместе с моим маленьким сыном. Ну, да, этот церковный человек, он, естественно, покрестил. Христианская семья покрестили ребенка. Да, это понятно. Что для тебя самого это означает? Да, что ты Богу обещаешь? Да, кстати, не такой простой вопрос, потому что Господь ведь перед каждым из нас каждый день ставит какую-то свою специальную задачу. И спрашивать: Господи, что ты хочешь от меня сегодня, в чем должен выразиться мой обет крещения, это необходимо делать каждый день. Ну и еще один существенный момент, касающийся вот слов апостола Павла, который я вначале привел, когда он говорит о смерти Христа. Ну, вообще-то ведь очень непростая вещь. Попробуй примерь это на себя. Апостол, ну, приблизительно говорит о том, что Иисус, который воплощившийся Сын Божий, Бог и человек, в котором, как Павел пишет, обитала вся полнота божества телесно, Он разделил с нами нашу жизнь и потерпел поражение. И Он умер. И все, что мы смогли Ему дать, это чудовищное, безвинное и, в общем, абсурдное страдание. И те, кто соглашаются вступить с Ним в договор, в общем, соглашаются пойти за Ним именно этим путем неудачника, которого все предают, которого осуждают, который по ложному и идиотскому, честно говоря, обвинению, да, гибнет и потом воскресает. Путь этот заключается в том, чтобы жить по его заповедям. Но мы на его собственном примере видим, что этот путь, ведущий на крест, этот путь не ведет ни к силе, ни к величию, ни к блистательности какой-то. Этот путь не ведет к тому, что все будут аплодировать и говорить слава великому, как там в детстве говорили, да, строителю чего-то. Нет, этот путь, который со стороны людям кажется совершенно провальным. Ну, как это любить ближнего? Ну, вы представляете, что такое этот ближний? Разве можно любить? Вот, если ты идешь путем этих заповедей, ты идешь за Иисусом, и значит, ты крестился в Его смерть. Господь воскрес. Мы в это только пока еще верим всеми силами, последними зубами, цепляясь, да, за эту веру, в надежде потом убедиться. Но это будет потом. Так что вот, в смерть Его крестились, и мы надеемся, как Павел говорит, вместе с Ним воскреснуть.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, если обратиться к Евангелию ближайшего воскресенья, посмотреть на эти... В контексте того, о чем вы сказали, это мало утешительные слова. Господь говорит прямо: кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. И мы понимаем, к какому пути Он нас в этом случае приглашает. В общем, это довольно страшно. Получается, когда мы соглашаемся на крещение или когда принимаем крещение младенцами по вере наших родителей, мы, в общем-то, подписываемся и соглашаемся на очень неоднозначные с точки зрения земного измерения вещи. Нам не обещается какой-то прекрасной и легкой жизни, а, в общем, даже совсем наоборот, диаметрально противоположное. «Возьми крест свой, отвергнись себя и следуй за мною», говорит Христос. Под чем мы подписываемся в таком случае? И ради чего?
Все-таки я должен заметить, что Бог никогда не нарушает чужую свободу, в отличие от нас. И это то, чему мы у него не очень хотим учиться. Но, тем не менее, его образ действий вот такой. Бог никогда не нарушает чужую свободу. Поэтому, ну да, так часто бывает, что ты сегодня подписался, а потом без твоего собственного решения оно работать не будет. Ну, собственно, таинства вообще не работают без сознательного участия, без собственной воли человека. Теперь, по сути, вот смотрите, для людей, к которым обращается Иисус, которые еще не ожидают, что он будет распят, для них крест еще не связан с судьбой и с путем самого Господа Иисуса. Для них это орудие чужеземной позорной казни, которое, вообще говоря, не применялось в Израиле. Знак чужеземной оккупации, того, с чем надо всеми силами бороться. И от этой позорной смерти от руки оккупантов, ну, конечно же, мы ожидаем, что Бог будет нас спасать. И когда потом уже в средние века христиане распространили это вообще на всякую мучительность человеческой жизни, это было вполне обоснованно. И вот Господь этим людям говорит: ну, хорошо, да, вот римляне, вот крест, вот, в общем, ужасное, нищее, несвободное и часто, знаете, такая тупо бессмысленная жизнь. Да, да, и все это, в общем, крест. Все это знаком этого является римское орудие казни. Но вот Бог пришел в эту жизнь. Он вот, он рядом. Ты можешь фокус внимания переместить с того ада, который вокруг, а он ад, это не обсуждается, это само собой разумеется, это так, на то, что здесь, в Сирии, в центре этого ада присутствует Христос. Поэтому он говорит не просто «возьми крест свой, и все будет хорошо». Он говорит: «возьми крест свой, иди за мной». Именно Господь исследование его заповедям и придает не то чтобы, понимаете, тоже люди часто пытаются объяснить, как можно придать смысл страданиям. Это неправда. Бог не сотворял смерти и не радуется погибели живущих. В нем нет никакого смысла. Смысл в том, чтобы жить с Богом, в том, чтобы быть с Богом. И еще я тоже хочу обратить ваше внимание на две вещи. Во-первых, в наших переводах, где написано «кто душ свою возьмет», немножко неуклюжий перевод, и правильнее было бы переводить «жизнь». Все-таки. Это во-первых. А во-вторых, ведь Слово Божие различает жизнь и смерть совершенно не так, как мы. Не по тому, происходит процесс обмена веществ или не происходит. Вдохи, выдохи и прочее. Для Слова Божьего жизнь – это когда с Богом. И смерть, когда не с ним. Вот, собственно, и все. Да? И во Второзаконии Господь говорит: жизнь и смерть предложил я тебе сегодня, благословение и проклятие, избери жизнь. И дальше он перечисляет, в чем это выражается. Чтобы жил ты, любил Господа Бога твоего, слушался голоса его и прилеплялся к нему. Вот это такое экзистенциальное единство с распятым и воскресшим Христом, вот это на самом деле отличает жизнь от смерти, а не то, имеют римляне власть, не имеют римляне власти. Тоже ведь слушателям Господа Иисуса это ужасно не понравилось. Они как раз ведь ожидали, что он сейчас устроит, как это тоже, народно-освободительное движение, и дальше все, что там предполагалось. Но нет, Господь предлагает вдруг быть живыми, воскреснуть прямо посреди ада. Поэтому мы чаще всего ведь и изображаем воскресение в иконографии сошествия в ад.
Отец Антоний, если позволите, вот такая догадка, не знаю, насколько это корректно. Если хочешь идти за мною, возьми крест свой, отвергни себя и следуй за мною. Не в том смысле, что пошли со мной на крест, а в том смысле, что я выведу тебя из этого ада, которого я не творил и который, по сути, результат ошибки, результат промаха человека. Иди за мной в том смысле, что я тебя выведу. Как Адама и Еву Господь на иконе Воскресения Христова выдергивает буквально за запястье из ада.
Конечно, потому Павел и пишет о том, что это дает нам надежду на воскресение вместе с Иисусом. Никаким другим путем у нас этой надежды нет. Конечно, на воскресение вместе с Иисусом. И еще очень важно, что путь за Ним все-таки, как все тот же апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это путь исполнения Его заповедей. Они ведь ужасно неудобные. Ужасно неудобный. Так какие-нибудь мелочи еще туда-сюда. А по-серьезному, когда там простить врагов, да, молиться за ненавидящих, это прям вот оказывается совершенно не под силу. И вот это трудная вещь, тоже трудная. И тем не менее, путь за мной, как говорит Господь, он не пролегает по каким-то проторенным и более легким дорогам. И это тоже важно.
Но в этом смысле тогда таинство крещения, оно не только про вот те обязательства, которые мы берем на себя, подписывая, так сказать, да, в кавычках, да, договор с Богом. Это таинство прежде всего про целеполагание. Для чего мы это делаем? То есть для того, чтобы иметь возможность выйти из ада вместе со Христом.
И для того, чтобы просить Его об этом. Потому что, понимаете, без меня не можете творить ничего, Он ведь не зря сказал. Не для того, чтобы объяснить нам, какие мы ничтожества. Это мы и в зеркале можем увидеть. А потому что действительно пойти за Ним, взять крест и посреди той жизни, которая есть, найти встречу со Христом, на это у нас нет сил, только у Него можно просить. Поэтому в таинстве крещения, там ведь, знаете, я бы сказал, есть 2,5 участника. Это Бог, это человек, который выражает свое желание за Ним пойти, и вот все остальные, церковь там, которые тоже тут вообще-то при чем. Причем, потому что все-таки это еще и вступление в церковь. И вот Господь дает нам возможность просить помощи. Мы обещать-то обещаем, но если мы хоть чуть-чуть честны, то надо честно сказать, что все то, что я тебе сейчас обещал про добрую совесть, я без твоего духа я не выполню, я не смогу. И действительно, поэтому в церкви с глубочайшей древности постепенно соединились эти два таинства – крещение и молитва о даровании Духа Святого, крещение и миропомазание. Потому что мы не можем исполнить эти обеты без Духа Святого, который действует в наших сердцах, по-другому не получится.
Отец Антоний, напоследок, если позволите, хочется еще раз взглянуть на евангельский текст ближайшего воскресения. Вот эти слова, которые, кто хочет душу свою сберечь, или, как вы сейчас поправили, более точно, жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь ради Христа и Евангелия, тот ее обретет. Получается, что человеческая жизнь, вот как биологический процесс, она не имеет предельной самоценности, если она в отрыве от Бога.
Ну, знаете, наверное, кто-то будет думать, что имеет. Хотя, не знаю, я могу только, наверное, о своем собственном ощущении сказать. Я все же думаю, что, как Экклезиаст пишет, все труды человека для рта, его сердце же его остается без насыщения. Единственное, что может наполнить жизнь, придать ей смысл, это сам Бог. И мне кажется, это вообще так здорово. Мы ведь совершенно не такие, как он. Абсолютно иные по природе. И он иноприродный. И, в общем, поставив вопрос, а зачем ему нужны, мы не найдем ответа. Потому что, ну, а зачем? И тем не менее, он предлагает нам, предлагает поделиться своей жизнью. Мне кажется, все-таки замысел Божий в том заключался, чтобы мы смогли допрыгнуть до этого, чтобы мы смогли принять Христа. Вот как-то так, мне кажется, так здорово придумано вытащить из всей этой кипящей лавы элементарных частиц планету. Там жизнь, живых существ, вот эти вот ползущие на сушу гады, вот это вот все существо, которое смогло, ну, хоть как-то научиться чему-то думать, кого-то жалеть, чему-то быть верным, и вот открыть полноту невместимого Бога и призвать это существо, это же надо было придумать. Надо было так потрясающе придумать, питать нас собою, своим телом и кровью, и для этого стать человеком. Ведь мне кажется, что какой может быть смысл без этого?
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».